Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, о чем в последнее время говорят и пишут в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет об интригах вокруг Сергея Лаврова и о свадьбе шамана с Мизулиной. На прошедшей неделе многим показалось, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров как будто куда-то пропал. Его почему-то не было на заседании Совета Безопасности, где обсуждалось возобновление ядерных испытаний, хотя Лавров – член Совбеза. Делегацию на саммите «Большой двадцатки» всегда возглавлял Лавров, но на этот раз вместо него в ЮАР поедет замруководитель администрации президента Максим Орешкин. В сети шутят, что по созвучию с Орешником, хотя пропагандисты пытаются объяснить это иначе. Сергей Мардан.
Трампа в Йоханнесбурге не будет. Для обсуждения экономических вопросов с теми партнерами по двадцатке, которые представляют глобальный юг, Орешкин подходит как нельзя лучше.
А еще Сергей Лавров больше не возглавляет делегацию на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Его место занял вице-премьер Алексей Аверчук. Многие решили, что министр иностранных дел попал в опалу после того, как его беседа с Марко Рубио привела к отмене будапештской встречи Трампа и Путина. Путин возлагал на эту встречу немалые надежды, говорит на канале «Новой газеты Европа» главный редактор этого издания Кирилл Мартынов.
Путин, видимо, рассчитывал, что они все-таки с Трампом там договорятся по понятиям, простите за выражение, и по-быстрому разделят Украину, а желательно и всю Европу. Видимо, что-то не вышло здесь. Если посмотреть на риторику российской дипломатии, то они после провала Будапештского саммита реально приуныли. Кажется, последнее большое выступление Лаврова публично было на венгерском YouTube-канале, где Лавров поделился в сердцах новой версией происходящего, очевидно, снимая с себя ответственность. Он там рассуждал, среди прочего, что европейские кукловоды, они манипулируют Трампом, и хотя у нас с Трампом прекрасные отношения, вот как бы европейцы смогли распропагандировать, ну а европейцы с точки зрения Лаврова, вы знаете, это нацисты, это какие-то чудовища, они не хотят Украину отдавать Путину, и поэтому с ними прям идет война-война, во всем виноваты вот эти англосаксы, ну британские, а не американские, какие-нибудь еще там кельты, германцы и прочие подозрительные личности, почему-то все это обсуждается в таких псевдосредневековых терминах. Лавров серьезно говорил, что Трампа распропагандировали, что он сошел с правильного пути, что он теперь не обсуждает с нами все великие идеи сотрудничества с Российской Федерацией, вместо этого вот переключился на европейскую позицию. Выглядело это очень печально, я бы даже сказал, жалко. Очевидно, что Лавров приехал в Будапешт, как бы, ну, немножко там как-то еще сказать, ну, все вот не так однозначно, смотрите, у нас же все готово было, мы вообще держим дверь для Трампа открытой, поймите нас правильно, мы просто очень хотим разделить Европу. Но кажется, что венгерский YouTube-канал Лаврову не очень помог, и он с тех пор куда-то исчез.
Американское руководство оказалось невосприимчиво к пропаганде, в которую, кажется, Кремль уже поверил сам, пишет политический обозреватель Александр Фридман.
Российское руководство продолжает жить, говоря словами «Ангелы Меркель в своем мире», и даже пытается навязать свою нелепую пропаганду американцам. Здесь уместно вспомнить тезис российского журналиста Дмитрия Муратова о том, что в Кремле, сочинив мифы об украинских нацистах, обожрались собственной пропагандой и в итоге сами в нее поверили.
Сергея Лаврова сделали крайним за провал путинской политики в целом, говорит на своем канале украинский политтехнолог Михаил Шительман.
Россияне пытаются и так извиваться, и так, но встреча не совсем, она отложена, она перенесена. Даже Путин говорит, ну она скорее перенесена, хотя Трамп говорит, отменяю. Кто-то, однако, должен за эту политическую гибель Путина ответить. И вот кто виноват? Вот они сейчас за это и воюют. Одним из фронтов, собственно, и было отправление срочно в Америку Кирюши Дмитриева, чтобы типа как? Посмотрите, Кирюша сейчас спасет положение. То, что просрал товарищ Лавров, неожиданно, значит, вылежит, подлижет, подчистит товарищ Кирюша Дмитриев. У Дмитриева не получилось, но попытка была зачетная. Однако Лаврова зачумили, как выяснилось. И да, я оказался прав, прогноз был правильный. Это операция по уничтожению Сергея Лаврова, по выводу его, скажем так, за скобки российской политики.
Телеграм-канал «Незыгорь» цитирует инсайдеров, которые считают, что после отмены саммита в Будапеште Лавров оказался в эпицентре интриг.
Источники рассказали, что Лавров имел серьезный разговор с Путиным, а некоторые чиновники Кремля даже обвинили Лаврова в саботаже. Даже если Лавров выполнял поручения президента и демонстрировал в разговоре с Рубио стальной настрой, это не оправдывает министра, говорит эксперт. Глава российской дипломатии должен демонстрировать высокие навыки, умение договориться, а не срывать саммит. Позиции Лаврова скорее будут сейчас ослабляться, как это было и в случае Шойгу. Ошибка Лаврова была в том, что он полностью проигнорировал позицию Ушакова и Дмитриева и посчитал, что его подход более жесткий и принципиальный и выражает позицию Путина. Но оказалось, что это совсем не так. Зато Лаврову удалось дискредитировать канал связи Дмитриев-Уитков в глазах Рубио и Трампа. Не слишком удачный визит Дмитриева в Вашингтон только зафиксировал это.
Газета Financial Times со слов источника знакомого с ситуацией написала, что Лавров явно устал и, похоже, считает, что у него есть дела поважнее, чем встречаться или взаимодействовать с Соединенными Штатами, чего бы не хотел президент Путин. Судя по тому, как на это отреагировал МИД, мы наблюдаем серьезную грызню в верхах, комментирует журналист Михаил Фишман на телеканале «Дождь».
В этой связи понятны две вещи. Во-первых, в Вашингтоне Лаврова действительно не любят. Рубио его терпеть не может. Во-вторых, может быть, вы помните, как Лавров просто выгнал спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева из переговорной комнаты на первых переговорах с американцами в Эр-Рияде в феврале этого года. С тех пор известно, что между ними сильнейший аппаратный конфликт. Дмитриев сам хочет быть главным переговорщиком. И эти сливы и утечки отражают эту борьбу. Это очевидно. Дипломатия фантиков перетекает в дипломатию утечек и сливов. Именно Дмитриеву представительница МИДа Мария Захарова, можно сказать, прямым текстом приписывает ту самую цитату про Лаврова в газете Financial Times. Просто не называет его по имени. В статье же не сказано, что это за источник, справедливо отмечает Захарова. Он или из американской делегации, или из российской. Важно, что таким образом Захарова показывает на Дмитриева пальцем. И продолжает. Кто же это тут такой у нас подыгрывает британцам, которые хотят эскалации и продолжения войны, читай, мешают Путину обработать Трампа? Наябедничал кот, жуя гриб. Давно мы не видели таких публичных аппаратных скандалов.
Для опровержения слухов РИА Новости опубликовала большое интервью с министром иностранных дел, в котором он, в частности, говорит, что продолжает общаться с Марко Рубио по телефону и при необходимости может в любой момент встретиться с ним лично. Публикацию подкрепил залп из околокремлевских телеграм-каналов. Леонид Слуцкий.
Не дождетесь. Сергей Лавров – один из самых эффективных руководителей внешнеполитических ведомств в мире. Был и остается среди ключевых фигур команды президента России. Пытаться искать или искусственно проводить мифические разделительные линии между ним и главой государства, лить воду на мельницу врагов и западной партии войны.
Некоторые комментаторы при этом сомневаются, что Рубио или вообще кто-либо из администрации Трампа захочет встречаться с Лавровым. Пряников у России не осталось, а кнут явно не работает – пишет анонимный телеграм-канал «Интуиция подскажет».
«Даже не знаю, что еще Кремлю можно придумать после ядерных испытаний, чтобы привлечь к себе внимание текущей администрации. Давайте вместе подумаем. Бомбежки Украины не впечатляют. Выход из практически всех двусторонних соглашений и, думаю, СВО не впечатляет. Буревестник и Орешник не впечатляют. Полимеры и Сахалин-2 не впечатляют. Репрессивные законы против несогласных и издержки суверенной демократии не впечатляют. Сдача Асада не впечатляет. Признание руководства Украины руководством Украины не впечатляет. Ну, теперь, так сказать, одно из трех на грани фола. Тявкнуть на Китай, прекратить огонь благодаря личному великому лидеру и ядерный взрыв. Чревато.
У американской администрации при этом остался в запасе вполне серьезный рычаг в виде ракет «Томагавк», которую она может все-таки решиться дать Украине, комментирует на своем канале Иван Яковина.
Я думаю, что Лаврова действительно могут выкинуть со всех постов и лишить его звания министра иностранных дел в том случае, если Украина по решению Трампа все-таки получит «Томагавки». И вот после того, как Лавров сломал, так сказать, испортил, сорвал встречу Путина и Трампа, я думаю, Путин ему такое не простит, если Украина действительно получит «Томагавки» и Лавров лишится всех своих постов. Трамп сейчас насколько я понимаю ситуацию, действительно думает о том, чтобы передать Украине томагавки. Я думаю, к Новому году он будет принимать окончательное решение. Более того, я думаю, что Трамп все-таки примет решение и передаст эти ракеты Украине, просто из-за того, что, знаете, он такой, как... Он очень хочет сам посмотреть, на что они способны, на то, как эти ракеты летают, как они все взрывают. Трамп в этом смысле как мальчик, у которого есть какая-то суперофигенная игрушка, которую он очень хотел бы использовать, но родители или кто-то другой ему говорит, нельзя, это очень опасно, не вдумай это запускать. Но Трампу очень хочется, если не самому запустить, то дать кому-то, чтобы кто-то другой запустил, и вот он, я думаю, рано или поздно все-таки решится на передачу этих ракет даже не Украине, а Европе, и потом скажет, я их Европе отдал, что там Европа с ними делает, это уже не моя забота.
Кремль отрицает, что с Лавровым что-то не так, но все мы знаем цену словам Дмитрия Пескова, иронизирует политик Кирилл Гончаров.
Песков в своем лаконичном стиле говорит, Лавров продолжает работать министром иностранных дел. Но, позвольте, продолжает работать и опала зачастую не противоречат друг другу. Как любовь и ненависть, они спокойно уживаются вместе.
Но и среди независимых политологов есть скептики, которые считают, что Путин не мог отправить Лаврова в опалу за неудачи на переговорах. Может быть, у министра просто не лады со здоровьем, комментирует Станислав Белковский на канале Breakfast Show.
Уже сложилась легенда, что Лавров неудачно поговорил с Марко Рубио и сорвал поэтому саммит в Будапеште. Но мы с вами понимаем, что саммит в Будапеште сорвал Владимир Владимирович Путин своей тотальной неуступчивостью и стремлением дожать Украину военным путем, прежде чем переходить к обсуждению пакта с Трампом. Здесь Лавров не мог играть никакой ключевой роли, потому что, в принципе, никакой разницы между Лавровым, Кириллом Дмитриевым, Геннадием Николаевичем Тимченко, это когда они выполняют поручение Путина, нет. То есть их формальный статус не имеет значения. Поэтому, может быть, у Лаврова со здоровьем что-нибудь не так. И, может быть, уже даже случилось это не так до разговора с Рубио, что могло произвести впечатление на госсекретаря США. А Владимир Путин не любит, когда у его сановников такого типа проблемы со здоровьем. Вот он именно этого не любит. И поэтому он мог немножечко Лаврова задвинуть.
Возможно, Лавров и сам с удовольствием бы ушел на пенсию. Но кто же ему даст, рассуждают в блогах. Татьяна Волнова.
Сегодня Нэнси Пелоси заявила, что оставит политику в 2027 году. Я сейчас не про возраст, хотя она старше и Лаврова, и Путина, я про свободу. В России же Лавров, которому 75, сделать такое заявление не может. Это просто невозможно. С путинского корабля только на лафете или в окно.
О том же говорит и политолог Борис Пастухов на канале Богдана Бакалейко.
Мы видели пока только одного человека, которого дали уволиться и соскочить. Это наш любимый Козак, который обсуждали в предыдущей итерации, кто выбыл из когорты. Понятно, что вместо Лаврова есть желающие. Понятно, что позиция министра иностранных дел – это позиция хорошая, яркая. И, в общем, всем нравится, даже мне нравится. Лавров не молод, давно там сидит, очень давно там сидит. И, в принципе... Если его поменять на кого-то яркого молодого, порадуются, думаю, все. Порадуются яркий молодой, порадуются Министерство иностранных дел, потому что можно будет проводить какую-то новую политику, объяснять тем, что у нас новый министр. А главное, порадуются Лавров, которому наконец дадут уйти на пенсию и пользоваться плодами его деятельности. Но так просто нас не отпускают.
Возможно, Лавров нарочно отбросил всякую дипломатию, чтобы его отправили в отставку, пишет военный аналитик, бывший советник министра обороны Украины Алексей Копытько.
Моя конспирологическая теория такова. Лавров пытается добиться, чтобы его выгнали из гестапо за жестокость. Лавров – это преступник, но достаточно опытный и не глупый. Ему уже 75 лет, давно пора на покой, наслаждаться обеспеченной старостью в почете и уважении. Весной 25 года, когда возобновились контакты США-Россия, у Лаврова, как и Ушакова, мог быть эффективный пик карьеры в случае выхода России из войны на комфортных условиях и с перспективой дальше поигрывать на глобальном уровне. Но Путин выбрал путь стратегического поражения России с риском дезинтеграции страны. Вряд ли Лавров, который работает министром со времен Иисуса Христа, как оценивает Рютте, хочет такого финала для своей профессиональной деятельности. Но уйти как козак он, видимо, не может, не получит гарантий. Вот и работает над тем, чтобы его почетно выгнали. Ведь он же ничего не нарушил, просто демонстрирует излишнее рвение.
Такой сценарий не исключает и политолог Нина Хрущева на канале Игоря Нулгрэм. Она отмечает, что слухи об опале ходили и в отношении бывшего министра обороны Сергея Шойгу, но в последнее время он начал чаще появляться на публике.
То есть так же, как с Шойгу, если он недоволен, его куда-то переводят, Лаврова, а дальше он уходит на пенсию, или там, я не знаю, как вот сейчас Шойгу перевели куда-то, он пропал якобы, а сейчас он, смотрите, как разговорился опять за последние несколько недель в прессе. И тоже, между прочим, тоже с шашкой наголо. Он же все-таки такой был тихий, а тут он практически, они все копируют Дмитрия Медведева, потому что сначала это казалось невероятно, а сейчас они все начали быть Дмитрием Медведевым, потому что вот, а он, то есть власти-то нет, но зато языком-то он как мелит, и прямо все слушают, и явно боссу нравится, иначе бы его заткнули, и уже Шойгу начал говорить о том, что они хотят разделить, да Запад, нас на маленькие части. То есть то, что, в общем, как бы любит Кремль, что мы должны этому противостоять. А сейчас он вышел с новым предложением, он все хочет в Сибирь обратно, чтобы там быть губернатором Сибири, то есть такой сибирский цирюльник, что называется. То есть это совершенно не значит, что с Лавровым так тоже не может произойти. И, конечно, они, поскольку босс хочет то, что он хочет, но босс хочет сделать вид, что он этого не хочет. Или как бы обмануть Трампа, что он хочет это как-то по-другому. И Лавров после скольких, 21 года, будучи министром иностранных дел, он тоже, он вроде перестроился в гнев, а, оказывается, гнев больше не нужен. И он тоже не молодой человек, и я думаю, что просто, хотя, несмотря на то, что когда-то он был гениальным дипломатом, то есть чутье уходит, потому что они все работают на то, что босс может быть, а может быть и не хочет. И я иногда, когда вот сейчас это произошло с Лавровым, я стала думать, поскольку мы знаем, что Лавров уже давно хотел уйти. Помните, он от «Единой России» собирался в политику, его не отпустили и так далее. То есть еще вполне возможно, если у Лаврова остается его рациональность в голове, не знаю, остается или нет, он еще это мог сделать нарочно, чтобы его наконец он мог уйти с этой клип.
То, что чиновники и провластные издания бросились отрицать слухи, еще не значит, что Лаврова не отправят в отставку позже, считает политолог Иван Преображенский.
Лавров вылез опровергнуть свою опалу и болезнь. Активно рапортует, явно показывая, что на посту и занимается важным поручением от диктатора. То есть все, значит, с ним в порядке. Но, в общем, в немедленное увольнение и не верилось. Как по мне, если его и заменят, то на Володина, которого не оставят в новом составе Госдумы спикером. А раз так, то отставка подождет до думских выборов. Скорее всего, накануне их, в 2026 году. Путин тех же Козака и Шойгу долго не увольнял, ждал подходящего момента. И тут может подождать.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
Слушайте «Цитаты свободы». Подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Одним из самых удивительных событий прошедшей недели стала свадьба певца Ярослава Дронова, известного как «Шаман», и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которую зарегистрировали в ЗАГСе оккупированного России Донецка. Слухи об отношениях Шамана и Мизулины ходили уже год, а в марте популярный исполнитель подтвердил их официально. Ко дню рождения, 1 сентября, Шаман преподнес возлюбленной политическую партию «Мы». Вместе они неоднократно появлялись на мероприятиях и даже целовались на сцене перед московскими школьниками. Несмотря на это, многие комментаторы считают их свадьбу не более чем пиар-мероприятием. Она совершенно не похожа на нормальные свадьбы путинских чиновников, отмечает ведущий YouTube-канала «Популярная политика» Александр Макашенец.
У меня как раз на канале «Навальный Лайф» выходил ролик про свадьбы путинской элиты. И вот если сравнивать эту свадьбу с любой другой, конечно, ну это абсолютно пиаровская, причем очень пошло сделанная история, потому что, как правило, путинские чиновники, они прямо любят размах побольше. Это не всегда означает, что свадьба будет какой-то особо эстетической, да, то есть это не значит, что это все будет красиво и стильно сделано, но это означает, что мы там увидим, не знаю, каких-то мощных артистов или какие-то там важные лица, или это будет какой-то гигантский зал. Здесь же мы видим роспись, на которой присутствует кто? Денис Пушилин, да, который, ну вот, чего стоит свадьба, на которой Денис Пушилин единственный более-менее статусный гость. Больше того, у меня даже есть конкретный комментарий от флориста свадебного, хочу его зачитать для того, чтобы было понятно, что мы тут серьезно анализируем, да, происходящее. Розы для букета невесты подобраны не из самого презентабельного сорта. Это может говорить о том, что Екатерина явно не запаривалась над свадебным букетом, как делают это 90% невест. Обычно девушки подходят к этому вопросу с трепетом, выбирают пионовидные сорта роз, ранункулусы или утонченные сборные букеты.
Некоторые комментаторы даже предполагают, что свадьба Шамана и Мизулиной – это попытка отвлечь внимание от преследования музыкантов группы «Stop Time», которые тоже объявили о намерении пожениться, причем уже после ареста. Глафира Упырева.
Народ был поголовно растроган этой новостью и повально же сочувствовал. Вот креативщики деда и решили двинуть вперед боевую конницу и сделали трогательный видосик, где деревянные по пояс Мизулина с Дроновым неуклюже топчутся в костюмчиках цвета хаки, изо всех сил изображая свадебную лихорадку. Видос, видимо, должен переместить внимание романтически настроенных граждан с нарушителей на чету Морозодроновых. Умиляться надо теми, кем партия миляться велела, а не дискредитаторами всякими. Романтика здорового человека и романтика курильщика, короче.
На видео из ЗАГСа молодые как будто ведут себя неловко. Такое ощущение, что Донецк для регистрации брака был выбран не только из пиар-соображений, но и для того, чтобы брак потом можно было объявить недействительным, комментирует ведущая телеканала «Дождь» Анна Мангайт на канале «Breakfast Show».
Посмотрите на эту свадьбу. Нельзя сказать, что молодожены счастливы. В зале не присутствуют родственники. Никакие признаки свадьбы, кроме кольца и букета, мы тоже не видим. Ничто как бы не напоминает свадьбу. Нет ощущения праздника, нет ощущения, что люди долго к этому шли, что это некое долгожданное событие. Уже не говоря о поцелуе в конце, который явно происходит через силу. Ощущение, что в какой-то момент, где-то, например, на Старой площади или где-то еще в каких-то кабинетах, было договорено, что вот этот, весь этот проект, он дойдет до какого-то победного финала. Нас ждет какая-то кода. И ради, собственно, вот этого, ради внешнего эффекта, люди будут готовы в том числе и на посещение ЗАГСа. Но мы же знаем, что все, что происходит в ДНР, это не по-настоящему. Ну, какая свадьба на несуществующей стране, или что это такое, что это за территория, да, в несуществующем регионе, непризнанном никем, отсутствующей юридической какой-то подоплекой. Поэтому не зря, мне кажется, выбрано было именно ДНР или ЛНР, потому что там ничего на самом деле не происходит. Никто не признает их ни печати, ни юридического статуса. Это такой же фейк, как и отношения между Шаманом и Мизулиной.
Множество комментариев удостоились и нетрадиционные наряды молодоженов. Николай Митрохин.
Шаман и Мизулина поженились. Можно понять, почему в Донецке. Надо зарабатывать очки перед администрацией президента России. Но почему, спрашивается, они на свадьбе были в камуфляже, шамана остригли под призывника, а сам он выглядел так, как будто его помяли, а потом взяли в заложники. Не было ли до этого захвата певца на выходе из супермаркета, поездки в военкомат и спасительного появления Мизулиной с кольцами и лимузином цвета хаки от местного ЗАГСа?
Патриотическая общественность тоже встретила новость без особого энтузиазма. Некоторые Z-блогеры оскорблены и выбором Донецка в качестве места регистрации брака и якобы военными курточками. Оказалось, что курточки к тому же непростые, отмечает на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
Если вглядеться в эту потрясающую картину, то все это какой-то анекдот. Два абсолютно гражданских человека вырядились в милитари одежду, чтобы соответствовать духу военного времени. Знаете, иногда говорят, что каждая девочка мечтает о красивой свадьбе. Не знаю, о чем мечтала Екатерина Мизулина, но вряд ли она представляла в детстве, что будет выходить замуж в каком-то северокорейском наряде. Но что поделаешь, надо соответствовать духу времени, чтобы потом не предъявили за излишнюю роскошь. Правда, журналисты издания «Агентство» быстро обнаружили, что военная скромность у молодоженов напускная. Милитари одежда сделана брендом Yves Saint Laurent из недружественной Франции. И курточки цвета хаки стоят по 1500 евро. С одной стороны, ну ладно, гонорары шамана наверняка позволяют приобрести и более дорогую одежду. С другой стороны, ну комично ведь, что даже играя в военную аскезу, эти двое не удержались от покупки брендовых шмоток.
Пиар свадьбы довольно частое явление в шоу-бизнесе, отмечает бывшая журналистка еженедельника КП Наталья Барабаш.
Конечно же, это обычная пиар-свадьба. Заезженный ход для усиления популярности сразу двух персон. В свое время мы в «Толстушке» много таких пиар-свадеб навидались. Яркая обложка нужна каждую неделю, не всегда что-то находится. А тут заглядывают менеджеры известных гей-певцов, фигуристов или вышедших в тираж звезд. Менеджеры приходили с уже готовыми парами, составленными по принципу договорника брачующихся. Например, одна немолодая актриса, вдова очень известного писателя, объявила о романе с продюсером мальчиковой группы, который хотел подправить сомнительный имидж и поднабрать растерянной популярности. Менеджеры дело сладили, а вышло недопонимание. Возлюбленная, которая старше продюсера на 9 лет, потребовала, чтобы будущий муж дарил ей на день рождения подарки, водил на мероприятия, то есть выполнял супружеские обязанности. Продюсер так от этого изумился, что донес свое недоумение до знакомых журналистов. Может, вы ей объясните, так не делается. Потом эта парочка официально поженилась, потом развелась. Сколько поводов для прессы. Романы Баскова, Киркорова, Малахова, замужество Бабкиной. О, скольких их упало в эту бездну. Гляжу я на эту свадебку 33-летнего певца и 41-летней доносчицы наметанным глазом. Вглядываюсь в бесстыжие глаза молодоженов в скромных костюмчиках хаки из ЦУМа и очень странных накачанных свидетелей. Пиар, чистый пиар, но в этот раз на костях.
Брендовые шмотки молодоженов загнивающего Запада оказались вдвойне идеологически невыдержанными, отмечает на своем канале блогер Илья Варламов.
Интересная, кстати, деталь. В телеграм-каналах заметили, что новобрачные со своими нарядами косвенно поддержали Украину, потому что владелец бренда Сен-Лоран – французский холдинг Kering. А он еще в 22-м году выделил крупную сумму на помощь украинским беженцам. Ну а тем временем фото с церемонии стало расходиться на мемы. Например, сатирический канал «Пи***а» так подписал фотографию. Пара влюбленных пришла в ЗАГС, чтобы написать донос.
Судя по реакциям читателей даже самых официальных российских СМИ, свадьба Шамана и Мизулиной вызвала у россиян в основном недоумение. Ну и предположение, что союз доносчицы и Z-певца даст достойные плоды. Или плод. Артур Дмитриев.
Антихрист все же народится на нашем веку. Впрочем, пора бы.
Хотя некоторые уверены, что он уже давно с нами. Это были цитаты «Свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!